это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь и прислушивайтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с самой большой политической новости на нашем политическом ландшафте. Вчера состоялось послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию, 13-е по счету, и 68 минут президент говорил о нашей с вами жизни. А не показалось ли вам, что то, как видит нашу жизнь Путин, и то, как видит ее большинство граждан, немножко между собой их версии разнятся, что президент не затронул
Наденька,
какие-то...
Мне это не то, что не показалось, это так и есть. Но я вам скажу другое. Если бы Путин и обычные граждане смотрели бы на жизнь одинаково, вот это была бы большая проблема.
То есть, а так все хорошо?
Нет, ну как вы хотите, понимаете? Есть президент, который обладает намного большими знаниями, у него другая жизнь, у него другие реалии, так сказать. У него, я не знаю, Песков с Сечиным, так сказать, а у простого народа нет такой радости, понимаете?
Ну почему? У простого народа тоже очень
наслышанный. Нет у простого народа ни Сечина, ни Пескова, понимаете? А только мы с вами... как говорится, на крайний случай, в хорошую погоду, когда зима началась, да, вот, и они, народ и Путин, могут,
а
быть,
в чем смысл
могут тогда? Быть едины, но то, что у них взгляд совершенно разный на множество проблем, это абсолютно нормально, так и должно быть, и было бы странно, если бы у Путина был взгляд на жизнь, как у дяди Василия Токарева.
То есть вы считаете, что, допустим, если Путин практически не затрагивает экономический аспект своих выступлений, то, в общем, это тоже
нет,
нормально.
Это другое. Во-первых,
просто он этого не знает.
Во-первых, давайте немножко поговорим о послании. Угу. Во-первых, надо сказать, что он экономический аспект затронул, и странно, что вы этого не заметили. Да?
Как я раз... не заметила.
Нет, ну, это было очевидно, и было сказано, причем... достаточно редко, когда настолько откровенно говорится, что, в общем, не так здорово обстоят дела, как хотелось бы. И он как раз говорил, что да, по целому ряду, так сказать, направлений, в общем, не так все плохо, но вместе с тем, да, значит, и вот дальше там начинается вот это вот вместе с тем, как когда... И снова прекратите кошмарить бизнес, там, да, непонятно.
Нет, просто
и
в прошлый
раз
взгляд...
прекратите, дайте бизнесу, то есть кто ж не дает, да, интересно.
Просто, на мой взгляд, самая такая очевидная проблема, самая актуальная проблема последних лет, это снижение уровня жизни нашего народа. Вчера, допустим, от президента было много озвучено цифр, как всегда это бывает, много какой-то статистики. Но при этом какого-то вот понимания проблемы, да, вернее, что с ней делать,
давайте
его не прозвучало.
Давайте мы в целом поговорим о послании, что там было, что там не было, что мне понравилось, что не понравилось. По поводу снижения уровня жизни нашего народа, я не знаю, говорилось ли об этом в послании, но то, что, так сказать, об этой проблеме Путин знает, я абсолютно, как говорил Горбачев, думаю, что одюжим. Уверен, что убежден. Вот я уверен, что убежден, что Владимир Владимирович об этом знает, но я вам скажу больше. Видите ли, это общемировая проблема, дорогая Надя. Дело в том, что мировая не в плане ужасного Ближнего Востока. Трамп победил, потому что в Америке съежился, буквально съежился вот тот самый средний класс. Трамп победил, потому что в Америке работающие люди столкнулись с ситуацией, что им не хватает на жизнь.
Так все правильно. И Трамп победил, потому что в своей повестке он обозначил эти проблемы и обозначил, что он с ними собирается
так,
делать.
Как основные, да.
Значит, другой вопрос, сделает
ли. В Америке в этом смысле проблема острее, чем у нас, потому что у нас народ терпеливый, привык ко многому, да, так сказать, во время тучных лет нисколько не сомневался, что постоянно так не будет, потому что, в общем, хорошая генная память. А вот в Европе, а вот в Америке, понимаете, когда сталкиваются с такой же ситуацией французы, понимаете, какие-нибудь, да, когда работающему человеку не хватает, не то что безработному, работающему человеку не хватает так, жить так, как он там, я не знаю, привык, да. Поэтому снижение уровня жизни, съеживание вот этого среднего класса, у нас его и было-то не так много, так сказать, но тоже, в общем, ничего хорошего его не ждало. И что, да, богатые становятся еще богаче, да, так сказать, разрыв, вот эта пропасть между середняками и богатыми, она катастрофически увеличивается, да. Это тенденция мировая.
Ну, и тем не менее, понимаете, живем-то мы здесь, и Путин, он не президент Франции,
живем мы здесь. Не надо сказать, что нет, так, и именно поэтому, и, кстати, это хороший момент, это многие отмечали, аналитики, что в этом послании все-таки большинство времени было посвящено нашим внутренним проблемам. А не как в прошлом году, да, так сказать, международным проблемам. И это хорошо. Грубо говоря, вот этот вот неагрессивный такой общий тон послания, его отметила мировая пресса. Все эти вот ваши любимые либеросячие, так сказать, французские, английские издания, немецкие, да, так сказать, все, увидели в этом прямой такой вот намек, не знаю, приглашение, если хотите, к новому, спокойному, нормальному разговору с Россией, да, давайте снова разговаривать, давайте пытаться. Мы никогда, кстати, не отказывались разговаривать. Разговаривать отказывались с нами, да, и продолжают отказываться до сих пор. Но здесь в послании Путин достаточно четко, да, сказал, мы готовы пройти свои отрезки пути, мы готовы для нормального разговора. Если что, обращайтесь, мы вот как бы здесь никуда не делись и никуда не денемся. И это отрадный момент, еще раз говорю, когда достаточно спокойный тон, когда большинство каких-то посылок идет вовнутрь.
Вы же сами сказали, что он практически всегда такой, а в новость
нет,
в чем?
Он не всегда такой. Прошлый год, если вы возьмете послание, оно было совершенно другим. Оно было совершенно другим, там был...
Ну, может быть, слегка по интонации.
И да? Приоритет вот этой самой международной проблематики. В этом году это было не так. Значит, что мне не очень приглянулось, да, в этом именно послании, очень много было, с моей точки зрения, общих слов. Вот просто очень много таких вот...
Ну, это талант говорить много, ничего при
нет,
этом не сказал.
Нет, он никогда, кстати, этим не отличался, наоборот, он достаточно всегда был... И это его конек, такая убедительная конкретика.
Конкретика в цифрах именно.
И в цифрах, и не в цифрах, да, так сказать, и так далее. А тут такие вот какие-то назывные, такие вот призывные какие-то моменты. Давайте за все хорошее и против всего плохого. Россия наша общая страна, и мы ее все должны любить и так далее.
Ну, каждый по-своему.
Ну, понятно. Ну, само собой, какие-то разумеющиеся вещи. Я там несколько раз вот как-то обращал внимание, что вроде бы, да, так сказать, это такие какие-то очевидные, да, вот моменты. Не знаю, зачем нужно было на них заострять какое-то внимание.
Правильно.
Что, из хорошего что, да, значит, была отмечена такая болевая точка по поводу агрессивности в высказывании своих взглядов. И тут, что опять же интересно, у нас ни для кого не секрет, что определенная радикализация в обществе, опять же, не только как у нас, да, она мировая практика, но и у нас. И хотя у нас такой глобальный водораздел идет на уровне 85 на 15, грубо говоря, вроде бы меньше нужно переживать, потому что в Америке практически 50 на 50 вот выборы показали, а когда 50 на 50, это очень плохо. Это тогда вот ни одна из сторон не хочет уступать, да, и может нехорошо быть. Вот несмотря на то, что у нас все-таки, да, там явное большинство и явное меньшинство, тем не менее, так сказать, Владимир Владимирович отмечает эту ситуацию как проблемную и говорит о серьезной такой вот радикализации в смысле навязывания и высказывания своих взглядов. Ну, и обращает он это, Надя, ко всем сторонам. Он говорит, с одной стороны, если вы такие интеллигентные и продвинутые, то будьте более терпимыми к другой точке зрения. А с другой стороны, да, вот
нет, если... может быть, Владимир Владимирович обеспокоен тем джином, которого сам же и выпустил из бутылки?
Я не знаю.
И которыми очень умело воспользовались некоторые граждане, да? Посмотрите, как развивается замечательная карьера нашего с вами земляка Виталия Милонова, да? Никто бы не знал о том, кто такой байкер Залдостанов.
Да, я не знаю, я ни разу не смог застукать Владимира Владимировича за бутылкой с джином, понимаете, и, соответственно, выпусканием. Но он совершенно четко в этом послании дал понять, что даже если вы пышете каким-то праведным гневом, да, и это было вот в сторону всех этих казачьих, так сказать, упражнений, блокирований выставок, там, обливаний каких-то и так далее, президент сказал, это категорически недопустимо. То есть в этом смысле такая вот верховная оценка прозвучала. Да? Это важно, между прочим, потому что долгое время его упрекали, почему там Кремль не реагирует, тут у нас вот офицеры России, а тут казаки, а тут тангейзер, а тут все смешалось, так сказать, и далее. Вот он сказал, абсолютно четко позицию дал по этому вопросу. Другое дело, что, понимаете, какая штука? Вот если с самой высокой трибуны там раз за разом звучат слова о том, что бизнес не надо кошмарить, но потом его кошмарят ровно до следующего послания, значит, то ли люди телевизор не смотрят, то ли, значит, они считают, что они могут саботировать откровенный какой-то вот такой вот призыв президента, я не знаю. Думаю, что не все в этом смысле, не полный порядок, как говорится. Вот, но и еще, да, значит, ну, мне, как всегда, да, мне, у меня вот что болит, да, у меня болит по поводу, там, ненаглядной культуры, и с моей точки зрения полного провала, да, так сказать, по этому направлению мы еще, так сказать, с вами поговорим, тем более у нас культурный форум, опять же, президент в городе, в том числе и по этому
поводу. Который сегодня, вы в курсе, да, уже сказал Евгению Миронову о том, что никто ничего не закрывал.
Ну, дело в том, что это как ситуация с цензурой. Да? Официально цензуры нет. Но вместе с тем есть некая атмосфера такая, которая способствует вот этой вот самоцензуре, да, так сказать, потому что как бы, люди начинают угадывать, потому что не хотят, чтобы у них какие-то случились проблемы, да, по другой линии, да, не имеющие официального отношения к цензуре. За атмосферу, которая в стране, прямая ответственность, конечно, есть и у руководства страны. Атмосфера, мы с вами обсуждали, она у нас не самая, так сказать, замечательная. Это, с моей точки зрения, абсолютно очевидная какая-то данность. Да? Вот, что не прозвучало, я считаю, что мало было в послании, да, посвящено времени вот этим культурно-гуманитарным вопросам. Я считаю, что они в таком состоянии находятся, да, что об этом нужно...
То есть культурно-гуманитарные вопросы вас волнуют больше, чем, допустим, вопросы налогообложения, потому что все вроде как знают, да, что
больше.
Налоги будут повышаться.
Да, меня
и
больше.
Хотелось бы...
Меня больше волнует, потому что налоги налогами, налоги наш народ переживет. А вот когда-то, сказать, такое культурно-гуманитарное оскудение, народ сам не заметит, как говорится, на четыре лапы начнет потихонечку вставать. Потому что повышение налогов ведет к развитию, как это ни странно, потому что надо выживать, надо то, надо все, так сказать.
Мне кажется, повышение налогов в нашей стране очень часто ведет к сокрытию налогов.
Да, а это, между прочим, тоже... требует определенной смекалки, так сказать, и так далее, да? Хочешь жить, умей вертеться и все такое прочее. А вот культурно-гуманитарное оскудение, оно обязательно ведет к деградации и духовной, и нравственной, и моральной, и эстетической, и какой хотите, понимаете? Вот. Поэтому это меня очень сильно волнует. И еще я знаю, что очень обижаются в регионах, на Москву в целом, да, которой дела нет до регионов совсем, да, обижаются на то, что президент не упоминает вот эти регионы, ну, потому что неинтересно, наверное, так сказать, и так далее, а где-нибудь там вот в страшной замшелой или заснеженной, понимаете, этой провинции, там если бы помянули, просто назвали, да, то люди бы в запой бы на радостях ушли на неделю.
Может, поэтому и напоминают?
Да, может, не поэтому и не напоминают. Да, от вообще, от того, что оказывается, о них знают. Оказывается, до них есть дело, да, и так далее. Потому что там люди думают, что, ну, нельзя так забывать, как бы, да. Ну, да, Москва, ты голова, но голова – это только голова, есть же тело, да. Голова без тела ничего, собственно говоря, из себя не представляет. Там есть такое вот, есть на самом деле. Я вот достаточно высокопоставленных людей слышал эту обиду, что ли, там, если хотите. Поэтому в целом я бы не сказал, что это послание, оно какое-то такое потрясшее меня. Но в нем прозвучали и какие-то моменты абсолютно позитивные, которые я всячески приветствую, и какие-то вещи вот меня немножко расстроили.
Ну, давайте спасибо, не будем расстраиваться. Лариса. Перейдем к вопросам международным. Там веселее.
А вам виднее.
Вот, например, на днях президент Турции господин Эрдоган заявил, что Анкара начала военную операцию в Сирии, чтобы покончить с правлением Башара Асада. Выступил с таким
наконец-то
посланием.
Наконец-то Эрдоган перестал врать.
Да.
Честно сознался.
На симпозиуме по Иерусалиму, в Стамбуле это все произошло.
No.
Кремль был не готов услышать.
Ой, слушайте, Кремль наш, он готов ко всему. В Кремле такого наслушались за многие.
Что Эрдоган уже не боятся. Но тем не менее, надо же как-то комментировать, да, послание Эрдогана, что как-то наш турецкий друг, получается, выступает отдельно.
А надо ли комментировать? Вы уверены, что надо?
Нет, ну если вы не хотите, мы просто пропустим.
Нет, я-то как раз могу. Я имею в виду с точки зрения Кремля. А надо ли с точки зрения Кремля комментировать каждое заявление Эрдогана?
Ну, мне просто кажется, что, конечно, наверное, хотелось бы получить,
Наденька,
комментарий.
Дело в том, что Восток – это Восток. У нас большинство, абсолютное население России Восток не понимает, да, значит, не понимает принятую там политическую какую-то практику, да, и вообще считает, что раз мы ссоримся с Эрдоганом, то это навеки вечные, так сказать, и вообще будем друг другу теперь просто вот, ну, всякие гадости делать, ну, так сказать, по всему парапету, да?
Так это у нас говорили, значит, да, что мы ссоримся с Эрдоганом.
На Востоке все не так, да?
Значит, но мы-то не на Востоке.
Нет, мы на Востоке. Если мы про Турцию говорим, то мы на Востоке, тем более у нас Сирия и так далее, да? Значит, на Востоке, если тебе сказали, так сказать, какой ты красивый и какой ты замечательный, ты не расслабляйся. Обязательно после этого может кинжал сверкнуть, да? У нас просто как-то все считают, что если уж помирились с Эрдоганом, если там два президента похлопали друг друга по голяшкам, так сказать, на том же западном скоростном диаметре, или где они там в Петербурге, значит, обнимались, то все, да, значит, хинди-руси пхай-пхай, как раньше говорили, все поехали на слонах.
Ну так
да?
Потому что нам это демонстрируют. Мы поссорились, да, ну, слушайте, с Эрдоганом.
Вам много чего...
Турецкие помидоры запретили
вам
кукурузу.
Много чего демонстрируют.
В Анталию нельзя, да, ехать, да. Потом помирились.
Вам демонстрируют байкера Золдостанова, но вы же после этого не едете на мотоцикле, правильно? И слава,
знаете,
богу.
Я все-таки думаю, они немножко в разной весовой категории находятся. Байкер,
значит, смотрите,
Золдостанов.
Да, значит, я не знаю, не взвешивал. У Турции, в жизни Турции, кроме России, много чего есть. Турция – это член НАТО, да, значит, она не вышла и не выйдет, да, при том, что там она ссорится с Европой, ссорится с Америкой, да, там лично Эрдоган не может простить всех этих ужасов с переворотом, с попыткой госпереворота, мятежа вот этого военного, потому что он был проамериканский и проевропейский, такой антиэрдогановский. Но при этом, как бы, да, значит, Европа партнер, Америка партнер, НАТО партнер, там все как бы в порядке, да. А кроме этого, опять же, помимо России, ну, конечно, Россия, она вся такая расфуфыренная, так сказать, она важная, там, Эрдоган сюда приезжал, извинялся, там, клялся. Но у него масса других отношений.
Вроде как мы же ему поверили.
Поверили, правильно, так ничего не...
Понимаете, то есть это правильно?
Наденька, никакой трагедии не случилось. Понимаете, ну шлепнул языком Эрдоган. Но на Востоке вообще так принято. Понимаешь, здесь так сказал, здесь сяк сказал, понимаете, там. И миру одно сказал, мулле другое сказал, понимаете, Хакиму третье сказал, понимаете, а жене Фатиме четвертое. Восток, дело тонкое, и не тоньше денежной купюры, как правило. У Эрдогана очень... Эрдоган претендовал, и Турция в целом, претендовала на лидерскую роль в мусульманском мире, но не просто в мусульманском, а в таком суннитском мусульманском мире, потому что есть глобальное деление, как вы знаете, да, там, на суннитов-шиитов, хотя это упрощенное понимание. А с суннитами после всех вот случившихся коллизий отношения после замирения с братом Володей, отношения, как бы это сказать, вошли в такую интересную фазу. Потому что серьезные игроки, да, значит, такие как суннитские монархии Халиджи, да, так сказать, залива, они сказали, а мы что-то вообще, ну, как-то потерялись в этой пурге. Мы вообще уже теперь не понимаем, кто куда, кто за кого и чего происходит. И вообще, как это так?
Так же, как мы здесь сейчас.
Нет, это вы здесь. А я вот, например, совершенно как-то... Вы смотрите, понимаете, это как вот, вот женщины...
Вы не сравниваете,
все время, да? Любят обращать внимание на то, что кто сказал. Смотрите на дела. А человек может говорить при этом прямо противоположное, а делать то, что надо, да? Значит, он, во-первых, сказал все правильно. Крестовый этот поход против Асада начинался для того, чтобы Асада как раз убрать. Убрать Асада, убрать алавитов, так сказать, вообще в корне поменять там политическую, так сказать, ситуацию. И никакие эти цели достигнуты не были, да? И поэтому он так, как азербайджанцы на рынке, они же говорят иногда, когда расстраиваются, вай-вай-вай, значит, вся хурма пропадает, да? И объясняют, какие они, азербайджанцы, ужасно бедные люди, да? Значит, а русские покупатели слушают и сопереживают, да? Значит, это часть шоу, понимаете, базар, рынок — это обязательно шоу, где кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то танцует чечетку, а кто-то кого-то режет, опять же, под одобрение толпы, да? И когда произошло великое замирение Эрдогана с братом Володей, а потом стали развиваться события достаточно стремительные, да, всякие разные такие интересные, и дошло наконец до того, что, в общем, старик Эрдоган взял и сдал Алеппо. Ну, так, давайте своими именами называть вещи. Алеппо, молодцы, конечно, сирийские военные при поддержке ВКС России. Не могли взять, значит, Алеппо, а и взяли. Собственно, практически уже. Там, ну, все, сливай вода. Потихоньку это так побежали, что называется, все в Идлиб, там, значит, строить новую исламскую жизнь. Вот. А почему сдали-то, собственно говоря? А потому что прекратилось снабжение, да, поддержка. Ну, как бы, да. Война – это же большое предприятие, да. Перестанете завозить хлопок на хлопкопереработочную, так сказать, фабрику. Вот, и кирдык всем вашим подушечкам, понимаете. Вот как-то раз так и пошли один за другим, так сказать, районы брать. Какие с боем, а какие без боя. Вот, и уже там три четверти, а кто-то уже говорит и больше, да, значит, этого милого города, который иногда турецким называли раньше, да, и там старики, значит, многие до сих пор как-то по-турецки понимают. Там, между прочим, до границы с Турцией очень недалеко. Вот, куда-то стала деваться свободная сирийская армия, а это, в общем, ребята на полном подсосе, так сказать, турецком, так сказать, находились всегда, никто этого не скрывал. Ну и начали сливаться остальные группировки, да, которых снабжали деньгами, вот в том числе эти вот милые ребята совершенно, арабские суннитские монархии залива, да.
Хорошо, кому тогда наврал Эрдоган сейчас?
Так, а Эрдоган как раз с ними и встречался на вот этом мероприятии, которое вы, значит, упомянули. Да? Он же не в Россию приехал и сказал, буду долбить Асада.
Но он громко сказал.
Он громко сказал. Правильно, там приехал народ, вот эти все, так сказать, в бурнусах, так сказать, люди, которые там норовят его взять за мизинчик и сказать: дорогой турецкий друг, а мы думали, что это мы всегда всех кидаем. А как это так случилось, так сказать? Ну, мы же обо всем договорились, а ты взял и слил Алеппо. А как же? А почему же? А мы же даже договорились о том, чтобы приостановить добычу нефти там и все, так сказать. Они-то думали всегда, что только они всех шваркать могут, понимаете? Что вот только у них такой талант, понимаете, на рынке всех разорять, обсчитывать, так сказать, и околдовывать словами.
А где
гарантия
того, что не вывернется ситуация опять наизнанку? Потому
нету
что все равно,
никакой,
посмотрите,
нету гарантии,
да?
Потому что это Восток, дорогая моя, еще раз вам говорю. На Востоке все друг друга обманывают. И все друг другу стреляют в спину, при том, что закон гостеприимства, он незыблем. Но это ты пока в доме гость. А за порог шагнул, вот ты и не гость уже. Получи-ка ты свою под левую лопатку, понимаешь, так сказать, приятную радость в 9 миллиметров. Это Восток, Надя. Это, ну, что вы так все, так сказать, зашуршали кринолинами? Ну, сказал приехавшим, так сказать, вот этим всем... дятлом, понимаете,
так нет,
в платках,
потому что
товарищ Эрдоган
зашуршали кринолинами.
Ребят,
потому что...
он сказал: ребят, вы же меня знаете, да? Ну я же умирал за короля в проливе, падал до колен. Ну вы что, меня не знаете, что ли? Я когда кого-нибудь обманывал? Нет. Я всегда по-честному. Вот с братом Володей дружба навек, я ему самолет сбиваю, так сказать, да? Значит, вот вам обещал, что Асада, значит, изничтожим, вот Алеппо сдаю. Все нормально, все по-турецки, чего вы хотите? Это нормально, Надя, да? Он публично сказал людям, которые приехали, которые, собственно, ждали от него этих слов, потому что у них страшно ныло сердце от такой ужасной измены. И он им попытался дать надежду какую-то на то, что...
Тем не менее, в Сирии на сегодняшний день Турция – это союзник России или нет?
Ой, сложный вы вопрос задаете. Думаю, что нет. Думаю.
А в Кремле это понимают?
Конечно. Там все-таки при всей лютости Песков, он тюрколог действительно, и в приличном учебном заведении обучался, и в Турции долго работал, поэтому, ну, как бы невелика, знаете ли, не надо быть большим аналитиком, чтобы вот такие вот вещи понимать. Турция не может быть в России, в Сирии союзником России, потому что сильные интересы все-таки расходятся. Да? Турция может стараться, несмотря на противоречия по Сирии, по другим вопросам, быть в нормальных отношениях с Россией, извлекать из этих отношений максимум выгоды, да, которая и тем, и этим, и всем. Да? Это да, безусловно. Но вы поймите, да... Она, ну, во-первых, она действительно, Турция очень много вложила в свои вот эти антиасадовские походы, да. Когда-то они дружили, когда-то они ходили и гуляли, сцепившись мизинчиками, да, жены щебетали, все хорошо, так сказать, да. Но та пора прошла, и Эрдоган прекрасно знает, что обратный маневр в сторону Асада он не может сделать. Это ни к чему, да, тут все поняли, так сказать, и все... уже до конца, как говорится, потому что были моменты, когда, в общем, действительно вопрос стоял очень серьезно уже, просто о физическом уничтожении сирийского президента, да, и Эрдоган это прекрасно понимал, дожать не смогли, да, мы не дали просто этого сделать. А так, в принципе, все шло к этому. Там, в общем-то, вот эти вот барбосы из всяких этих свободных армий и прочих шаек, да, они же, ну там уже 4... Там 5 километров до президентского дворца оставалось, понимаете? То есть, ну, там все было очень так кошерно, понимаете? Вот, но Эрдоган, он понимает, что он должен играть такой сеанс одновременной не шахматной игры, а такие, знаете, смесь шахмат с домино и нардами. Вот, и вот на разных досках, так сказать, вот одновременно во все. Вот он и играет. Я думаю, что произошло... сепаратный сговор определенного характера, да, когда там ты нам Алеппо.
Мы участвовали в нем.
А как же? А что это мы будем не участвовать-то? Что, мы дурнее всех, что ли? Там, вы тут все будете там о чем-то договариваться, Сирию делить, понимаете, а мы, как такой сиротка Хася в сторонке постоим с бутербродиком, да?
Ну, сейчас. Всякое было. Вот.
А? Всякое настоялись, было. Милая моя, уже вот это самое, сами постойте в углу, значит, а мы уже сироткой Хасей быть не хотим, понимаете? Мы, у нас все в порядке в этом смысле. Я думаю, что было, были ряд негласных соглашений. По большому счету, о том, как раздербанить старушку Сирию. В том виде, в каком вот на картах сейчас рисуют госграницы, это уже давно не существует. И, наверное, так вот, если по факту, ну, с точки зрения юридического, международного права, там, ее там долго так будут, наверное, рисовать, как она сейчас, но ни о каком полном контроле, да, так сказать, ни о какой суверенности территории там речи не идет. Определили зону русского влияния.
Где она?
Ну, она вот, захватывая, значит, Алеппо, это Латакия, Дамаск, замечательные места, выходы к портам, Средиземное море. Вот, север Сирии, это будет зона, наверное, турецкого влияния, потому что старику Эрдогану, помимо всякого разного, знаете, вот это вот пограбить и оторвать, и откусить, у него же есть одна своя такая большая беда, которая называется курды, да? Ему надо с этим что-то решать, и со своими, и с сирийскими. Ну, с иракскими у него как-то, так сказать, более-менее неплохо. Они так это вроде там о чем-то понимают и как-то договариваются. Вот. Хотя мечту о большом Курдистане никто не оставил, я имею в виду курдов, да. И у них даже была такая уже вот надежда, что полшага уже еще немножко поднажать, и в диких муках родовых появится, значит, новое государство. Но все не заинтересованы в этом, потому что это, ну, фактор гигантской нестабильности, да, на Ближнем Востоке, если не дай бог. Поэтому пока о Курдистане, это вот иракский Курдистан, он официально это часть Ирака, неофициально по факту он, в общем, независимый и существует, с деньгами там порядок, дальше поглядим, что будет. Но Эрдогану надо решать курдский вопрос у себя, а это невозможно без контроля над частью сирийской территории, в том числе, где компактно проживают курды.
А что Турция... будет с Асадом? Он в какой части зафиксируется?
Вот, конечно, Латакия, Димашк, значит...
В красивых местах.
Алеппо, ну, вот это такая асадовская будет Сирия с сильным русским влиянием. Хотя есть еще ветеран, про который у нас не любят говорить. А фактически идет такое очень сильное сейчас такая битва за Асада между Ираном и Россией. Вот. Какая кукушка какую перекукует, понимаете?
Так а выбирать будет Асад или кто?
Нет, ну что значит выбирать Асад? Прямо сейчас он, знаете, не в супермаркет пришел. Асад будет выбирать. Это не вопрос его выбора, так сказать, и он не капризная невеста здесь, да? Выбирать будет жизнь, да? Выбирать будет война, выбирать будет, вот как это, да? Какой проект крепче, да? Значит, это очень тонкое, очень замысловатое, очень нечестное, очень тройная, четверная, так сказать, стандартная дипломатия, да, там, где тройные, четверные, это, будьте нате, значит, это вам такого и не снилось здесь, понимаете, здесь вот прямых таких вот вещей, да, он тут вот сказал, а здесь он сказал другое, там, ах, какой он нехорош, наоборот. Понимаете, так сказать, вертится, как уж на сковородке, потому что то тут припечет, то там припечет, но вертится, понимаете, держится, у него ситуация... Я, знаете, к Эрдогану последнее время даже чуть лучше относиться стал, я небольшой поклонник Эрдогана, значит, и так далее, но надо сказать, при всей своей вот этой вот истеричности, визгливости и хамоватости, и плохом, значит, образовании и так далее, надо сказать, что как политик он... проявляет просто такие чудеса, я бы сказал, да, вот, что называется,
ну, бывает,
меняется
такое, видимо,
трусами на ходу и при этом выглядит достаточно уверенно. Поэтому мы там еще много всяких чудес увидим по Сирии, но сейчас главное одно, да, значит, всеобщее уныние и какое-то вот это вот озверение в западных СМИ по поводу того, что мы там просто детские сады расстреливаем из пулеметов, да, это, конечно, связано с тем, что серьезные западные политики очень хорошо понимают, Россия одержала в Сирии очень-очень знаковую, очень серьезную победу. Значит, вот эти вот суннитские монархии Халиджа, они потерпели поражение такое внятное совершенно. Кстати, как вы видите, в Мосуле очень погано развивается ситуация, да, так сказать, с этим штурмом, который как-то так забуксовал, понимаете, и никто не хочет говорить, сколько там гибнет мирного населения, да. Вот эту вот нашу победу в Сирии просто как стихийное бедствие и кару Господню воспринимает Запад, соответственно, с которым мы тоже вроде бы союзники по борьбе с исламским государством, запрещенным в России, но, значит, пока о серьезности такой борьбы не очень, так сказать, идет речь. Турки выиграли кое-что. Они для себя кое-что выиграли, конечно. Потому что если раньше мы, например, категорично заявляли, что какое такое турецкое присутствие на территории Сирии, что за грубое нарушение международных норм, то сейчас немножко тональность изменилась. Мы говорим, ну да, нехорошо, значит, только мы такие вот кошерные и легитимные, и только мы на законных основаниях находимся в Сирии. Это правда. Но если раньше мы говорили, там, все должны вообще выйти вон, сейчас какие-то такие появились, знаете, ну да, конечно, турки незаконно находятся там, но их можно понять, знаете, даже турков можно понять. Турки, они же, в общем, тяжелые у них, у турок ситуация, так сказать, надо понимать, что им, в общем-то, нужна буферная зона вот эта. Вот, кто проиграл? Ну, курды проиграли. Курдов сдали... Все, кто мог их сдать, вот их сдали все. Вот просто, ну вообще все. Вот, начиная с американцев, да, и кончая вообще вот, вот просто все. Ну и мы потом тоже, до кучи. Когда уже все, так сказать, офоршмачили, так сказать, эту народность как могли, мы тоже немножко в этом поучаствовали, сказав, пацаны, вот, ей-богу, у самих вот душа не лежит к тому, что делают, ну вот такая на Востоке жизнь. Вот. В следующий раз вы заходите непременно, мы что-то еще с вами замутим, но пока вот тут вот, знаете, вот Реджеп, он, ну, свинтус, конечно, но как-то вот, в общем, не серчайте.
Искусство невозможного. Давайте к французским чудесам от
сирийских. Мы сейчас перейдем, я просто, чтобы закончить вот с этими всеми, так сказать, делами в Алеппо и так далее, я хочу сказать только одно. Знаете, я все понимаю. Я понимаю, что информационная война, что можно врать, что можно то, что можно сё, так сказать. У меня только один вопрос к нашим коллегам с Запада, с журналистам. Да? Ребят, вы столько пишете об Алеппо, да? Столько пишете вот о всех вот этих вот делах. Ну, вы хотя бы обозначайте там по-нормальному свое присутствие. Ну, вот. Чтобы не через стрингеров в этих белых касках, полумасках, полусказках, да, а нормальные такие вот западные, так сказать, журналисты, да, вот приезжаем, смотрим своими глазами, фиксируем, да, так сказать, расследуем военные преступления асадовцев и русских, так сказать, и вот тогда. Когда вы этого не делаете, да, когда у вас какие-то кадры с каких-то беспилотников, каких-то, значит, деятелей странного происхождения и сегодняшней жизни, да, которые, значит, такие вот, не пойми какие, гражданские репортеры несуществующих СМИ, да, в белых касках и каких-то белых кепках, нехорошо очень выглядит. Просто нехорошо выглядит. Это выглядит вот паскудно, если уж так вот, они нехорошо, да?
Ну, Андрей Дмитриевич, вряд ли... Чего? Западные журналисты сейчас услышат ваш призыв. Давайте
между
про
прочим,
Францию.
Оказывается, слушают нашу программу, в том числе и западные журналисты. В том числе, между прочим, я знаю, что даже некоторые американцы слушают, им переводят. С переводом. Мы реально поперли, Наденька. Нас уже это...
Какие-то чудеса.
На дисках будут раздавать, понимаете?
Да. Какие-то чудеса рассказывает.
Нет, ну я не вру. Это, меня самого это забавляет, да, но какие-то странные совершенно точки мира, где оказывается, значит, это происходит и так далее. Так что у нас с вами все впереди. Мы завоюем информационное пространство.
И покончим со всеми информационными войнами.
И устроим настоящий информационный террор, понимаете? Вам все это, вот то, что вот это, вот эти кремлевская европейская пропаганда, это покажется просто деревенскими частушками под баян, понимаете?
Да. Давайте про Францию. На праймерис победил Франсуа Фион.
Ну, вы тогда уже договариваете, это да. Не праймерис.
Праймерис правоцентристской партии республиканцев. Да, одержал
важно.
Там победу.
Это важно, да.
Одержал там победу Франсуа Фион.
Да.
Победил он хорошо известного нам Николя Саркози, не его одного. Саркози в связи с этим даже объявил о завершении политической карьеры.
Ну что да, он не столько победил Саркози, сколько Саркози проиграл все, что можно, да, значит, в первом туре. Значит, тут надо что сказать, что, во-первых, вот эти вот праймерис, да, они постепенно входят в такую политическую традицию Европы, да, ну да, этот цвет истины идет из Соединенных Штатов, и, собственно, партия сама вот этих республиканцев такая, она во многом построено на такое вот оглядывание через левое плечо. Ну,
то есть, такие традиционные правые, да, как говорят о Фионе?
Вы знаете, традиционные правые во Франции, да, и это не совсем то, что, допустим, традиционные правые в Соединенных Штатах. Франция, она такая немножко особенная страна, да. Значит, вот этот республиканский проект, он такой непростой, сложный и так далее, да. Интересно, что вот эти праймерис, они были открытыми. То есть для того, чтобы участвовать в этом голосовании, не обязательно было быть членом
партии,
этой партии. Да, значит, просто заплатил там небольшую копеечку, там, я не помню, сколько это у них стоило, 2 евро, что-то в этом роде, да, и проголосовал. И у них в голосовании приняло участие больше 4 миллионов. Это серьезное. Это такой очень серьезный, я бы сказал, социологический опрос. Да, да, да. Значит, и, ну, по-честному говоря, особых шансов-то у Саркози не было. То есть он свое сделал.
Ну, понимаете, говорили, что у Фиона не было
больших шансов. Это разные немножко вещи. У Саркози не было шансов, потому что это такой отыгравший политический Петрушка, он все-таки свое отбыл, да, так сказать, как положено. Не то, что как это вот ничтожество нынешнее, да, так сказать, он как, да, там, 2 срока, так сказать, отбубнил, так сказать, отмотал и все такое прочее, да. А вот дальше между Жупе, допустим, и Фионом, действительно, Фиону не отдавали предпочтение, потому, ну, в том числе потому, он же галлист. Он вот правый, да, есть правые, которые галлисты, есть правые, которые не говорят, что Деголь земляной червяк, но они многих его, допустим, позиций там не разделяли и так далее, да. Uh-huh. А здесь, значит, именно такого, на позициях ультрагаллизма он и въезжает победителем в финал этих праймерис. Да? А что такое позиции галлизма? Деголь – это человек, который, значит, положил очень много сил и всего, так сказать, чего только можно, за Францию, которую он видел суверенной, независимой, очень-очень такой вот на особицу. Как вы помните, это Деголь добился выхода из военного блока НАТО Франции. Такой необычный был случай. Многим это категорически совершенно не нравилось. Да? У Деголя был всегда пророссийский взгляд. Как не то чтобы пророссийский, это неправильно говорить. Хотя пророссийский может быть именно правильно, потому что это были времена Советского Союза. У него к коммунистам очень сложные были отношения и так далее. Но он вот смотрел на Восток, всегда понимая, что лучше выстраивать отношения с этой страной, как бы она ни называлась. Да? Российская империя, Советский Союз, Россия и так далее. Да? Вы знаете, он когда в плену был во время Первой мировой войны, вы знаете, с кем он делил камеру, Деголь?
Нет, не знаю.
Вы точно не знаете? Такой известный достаточно факт. С Тухачевским.
Mm-hmm.
С тем вот Тухачевским, mm-hmm. который у нас был потом маршалом, да, потом был расстрелян. Деголь был капитаном, а Тухачевский, если я не ошибаюсь, то ли подпоручиком, то ли поручиком, да. И они очень много общались, да, и там пытались даже бежать, там еще как-то, да, долгое время достаточно провели в разных спорах, дискуссиях и так далее. И у него начальником контрразведки был тоже, так сказать, выходец из Российской империи, ну, эмигрантская, так сказать, вот эта вот ситуация. У него очень прагматичный и с такой достаточно серьезной долей просто душевной симпатии отношение к России было. Да, при том, что он совсем не там прокоммунистических воззрений был человек. Да? И вот в этом смысле победа Фийона, да, это победа над... Ну, это продолжение тенденции. Это тоже в каком-то смысле... Ну, это нельзя говорить, что это прямая аналогия с Трампом, хотя победа Трампа, безусловно, оказала влияние на расклад вот этих праймерис, потому что многие ведь во Франции, как и в других европейских странах, они просто игнорировали выборы, говорят, все, нас победила эта левая либеральная чума, так сказать, нам надо принять, что родитель номер один, родитель номер два будет теперь, да, значит, и все прочие, так сказать, радостные либеросячие ценности, а сейчас вот они все встрепенулись, такие традиционалисты, да, сказали, что не все потеряно, мы пойдем голосовать. Оказывается, это возможно даже в Америке. Оказывается, да, там англичане могут голосовать за Брекзит и так далее. И очень явственно забрежила возможная победа Ле Пен на грядущих президентских выборах. Потому что она такая прямо после тоже вот, как лампочка Ильича засветилась после победы Трампа. Хотя это не одно и то же, да, значит, Национальный фронт Ле Пен и, значит, Трамп со своими идейками, да. Но она вот реально такая вот наливается соком капуста, аж застежки трещат на груди, понимаете. И французы, а для французов возможная победа Национального фронта, угу. это такая, как вам сказать... Это больше, чем политика, да, это нечто такое, вот чего все-таки не должно произойти. У них несколько раз Национальный фронт выходил, да, значит, в финал, и тогда шел призыв по всей Франции, Франция, просыпайся. Вот этого мы не должны допустить никогда, потому что не должны допустить никогда, потому что это часть нашей идентичности, чтобы во втором туре, значит, каких-то выборов президентских или еще каких-то Национальный фронт не победил, да, это вот часть нашей, я не знаю, французской культуры, да, так сказать, и так далее, да. Это при том, что Национальный фронт уже стал совсем другим, да, он не такой, как при папашке, так сказать, значит, этой милой блондинке, но все равно, как бы, да, вот есть вещи, которые, вот они такие, святые, как бы, да, там. А все понимали, что ежели вот так, как сейчас, да, так сказать, или там, с какими-то оговорками. А там много всего. Там и Россия, там и Мистрали, там и, значит, все делаем, как скажут американцы. Да? Ну, вот много всего-всего-всего. Если чем-то не пожертвовать из этого, да, ну, все с отчаяния действительно пойдут за Ле Пен. Угу. А это для многих потрясение в мозгах, в штанах, так сказать, везде, где только можно. Поэтому, да, значит, вот эта партия стала... выдвигать все-таки на передовую такого вот галлиста-галлиста, да, который еще и не стесняясь говорил о том, что, знаете, надо и с Россией немножко по-другому, знаете, надо и санкции снимать, знаете, и с мистралями это было национальное унижение и национальный позор, так сказать, и все такое прочее. И давайте мы со всей вот этой вот либеросячей, пидоросячей, так сказать, вот этим всеми вот этими радостями тоже немножко как-то фитилек-то прикрутим, потому что, ну, вот как-то...
Вы имеете в виду то, что он противник гей-браков? Вы сейчас это хотели сказать?
Ну, считайте так. Вот. Хотя я говорил скорее... Я не думаю, что он противник такой же, как противник, потому что совсем противником быть в Европе, ну, очень не модно как-то. По крайней мере, высказывать, да, вот.
Не, ну, если он убежденный католик, то, скорее всего.
Убежденные католики, они тоже вот стараются быть более умеренными в словах. Даже Папа Римский. И тот он как-то вот не говорит, что всех их надо на костер тащить и подвергнуть, понимаете, очистительным и инквизиционным каким-то операциям, там, понимаете, и мероприятиям. Поэтому это тенденция, которая продолжается. Не факт, что она не изменится. Не факт, что социалисты совсем ничего не смогут. Ну, Алан сказал, что он не пойдет второй раз. Ну, это такая очевидная вещь была. Он хотя бы нашел в себе мужество это признать. Ну, как мужество? Социалистам деваться было некуда, да? Значит, если бы оставалась эта коллизия, не хватало бы времени на раскрутку их кандидата, которым будет вот этот Мануэль Вальс, там, да, по-моему. Вот. Он, кстати, может оказаться достаточно серьезным противником. И не факт, что Фион и Ле Пен выйдут в финал. Потому что, еще раз говорю, Вальс, он в определенном смысле популярен, многим симпатичен, более деятелен. Он не жует дерьмо все время, как Алан, понимаете, ни рыба, ни мясо. Все-таки не будем социалистов совсем сбрасывать со счетов. Хотя, в общем, они, конечно, страну так вот довели, я бы сказал, до ручки.
Так мы за кого будем с вами болеть?
Слушайте, ну, кто вам больше нравится в этой ситуации? Я лично большой беды и в Ле Пен не вижу, потому что, ну, уж ее демонизируют, правда, делают из нее, там, бог знает кого, нацистку, там, и так далее. Это вообще не так. Она скорее... И даже с Жириновским ее не стоит сравнивать. Да, это такая...
У нас почему-то в последнее время принято цивилизованная... всем сравнивать с Жириновским.
Цивилизованная националистка, как бы такая, достаточно умеренная. Да, и если по настрою к России, она, наверное, должно это больше волновать, думаю, что Ле Пен... Она более пророссийская, настроенная при всех там дружеских заявлениях Фиона. Если говорить, что для Франции лучше, наверное, для Франции лучше Фион, потому что, если, допустим, побеждает Ле Пен, это очень трагический, очень драматический, и это очень-очень, вот буквально 50 на 50 раскол во Франции, и Франции будет это очень тяжело переживать.
Ну, я думаю, ладно, со своей Францией французы разберутся сами.
Знаете, у них, при всем при том, в последнее время это не очень хорошо получалось. Прям скажем, так сказать, там огромное количество проблем наросло. И это не столько проблемы вот эти с мигрантами, хотя они, конечно, тоже. Это вопросы, то, что принято называть, во-первых, внутренней идентичности такой, да, все-таки. И это вопрос среднего класса, и это вопрос налогов. И как бы вы ни относились к Депардье, что он такой вот клошар, понимаете, в смысле поведенческом. Он, конечно, не нищий, который под мостом ночует, но вот он такой вот типа нищий духом, да, именно поэтому поехал в Россию, к Путину, там, в Мордовию, в Чечню. Нет, он уехал из Франции, потому что Франция его очень обидела. Франция его действительно очень сильно обидела. А при том, что он в каком-то смысле визитка французская, Депардье, в мире, для многих. Не он один, конечно, но в том числе он и так далее. И вот не должна страна обижать таких вот своих сыновей. А не должна страна делать так, чтобы было невыгодно больше работать людям. А там ситуация такая, что просто мне невыгодно. Я буду работать поэтому... больше, еще только больше налогов заплачу, да, ничего мне не останется там.
И по этому поводу у Фиона есть очень крепкая, как говорят аналитики, экономическая программа. А все-таки французы большое внимание уделяют экономике.
Вот, да, значит, французы страшные жадины. Более жадных людей, прижимистых, чем французы, вы не найдете нигде в Европе, да? Этого многие не знают. Вот. И французы, конечно, лживы не меньше, чем Эрдоган вместе со всеми своими турецкими приспешниками. Поэтому, вы знаете, вот про американцев говорят, что они обещают на выборах одно, а потом делают совсем другое. А во Франции это вообще вот просто как в туалет сходить. Понимаете, в Марселе, в уличные.
Давайте обратим... Знаете,
там такие загородочки есть, которые да. просто вот...
Я просто пытаюсь знаете, время, да, я просто пытаюсь сэкономить время. А давайте обратим внимание на ближнее зарубежье, на наше. Давно у нас не было темы Украины, сейчас есть повод о ней поговорить. На этой неделе бывший президент Виктор Янукович давал показания суду Киева, находясь в Ростове-на-Дону. Показания он давал по видеосвязи. Янукович, напоминаю, проходит свидетелем по делу о гибели протестующих на Майдане. При этом прокурор Украины Юрий Луценко готов предъявить ему обвинение в госизмене. Но пока, да, пока суд
Луценко
до дела...
это один из тех, кто участвовал вот в этом перевороте. Да, вся эта шайка, банда, хунта, я не знаю, как хотите, которые находятся при власти на Украине, это люди, которые абсолютно... нарушив все, что возможно, если мы говорим про там, законы, да, абсолютно силовым, нелегитимным путем захватили власть.
Тем не менее.
И, нет, так они теперь будут пытаться удерживать ее любой ценой, потому что если они ее не удержат,
вот.
Им кирдык. Вот и все. Поэтому они могут объявить Януковича вообще кем хотите. И преступником, и тем, и сем, так сказать, и первым русским космонавтом.
Янукович, да, Янукович, тем не менее, сопротивляется. Все внимание, конечно, сейчас приковано к трем таинственным папкам с документами, которые
Янукович
у него
есть. Янукович не сопротивляется, Янукович никто. Янукович полное ничтожество, да, так сказать, абсолютнейшая жалкая совершенно фигура. Но ему говорят, участвую в этом шоу.
А говорит кто?
Ну, как кто? Наш? Кто ему говорит? Очевидно, ростовский дух.
А нашим зачем?
Ну как, это часть информационного противостояния, это часть информационной войны.
А Янукович способен его выдерживать, если он такая фигура, от которой, в общем, никакой
Янукович
пользы?
Янукович способен играть отведенную ему роль, и как бы вы к нему не относились, или я как бы к нему не относился, он был законно избранным украинским президентом, да? Как он любит говорить, я живой и легитимный, да? Значит, вот эта вот живая, так сказать, легитимная фигура, она может озвучить какие-то моменты, ну, чисто юридические, например, да, и что-то такое в этом смысле сказать. Надо сказать, что его выступления ждали, боялись на Украине, вообще отнеслись к этому намного более серьезно, чем мы. Что касается его папочек, значит, это такая разводка номер 16, как мне кажется.
То есть папочки ни при чем. Папочки мы никакие документики не могли подложить для того, чтобы, ну, хотя бы даже использовать это как оружие в информационной войне.
Что терпели-то, понимаете? Ну, что у тебя в этих папочках такого? Кто какой оральный секс исполняет, что ты 3 года этим не пользовался? На черный день берешь?
Ну, получается, что 3 года его... Не спрашивали, вот сейчас спросили.
Ну, наши могли его спросить в любое время. Я не думаю, что у него что-то такого военно-морского в этих папочках есть, от чего бы мы с вами пришли в ужасное содрогание, понимаете? Ну, просто вот как-то мне... Но то, что он сурово на всех смотрит и поглаживает эти папочки, это совершенно правильно. В принципе, так и надо. Этому он у Эрдогана научился. Это вот такой вот прием азербайджанского базара, понимаете? Чтобы всем, так сказать, чтобы очко вибрировало, так сказать, и это хорошо. Вот. Пусть будут в замешательстве. Это называется. А еще у нас есть такой козырь, от которого вы все облысеете, понимаете? Вот. Ну, кто мешает хвастаться?
Как вы думаете, финал этой истории, я имею в виду... со свидетельскими показаниями, с угрозами, ну, не с угрозами, да,
Луценко. У этой маленькой истории никакого финала. Я думаю, что вынуждена нынешняя украинская власть будет осудить этих беркутовцев, да, они, у них там все плохо в этих судах, никакой там справедливости нет. Но большой финал у этой истории, с моей точки зрения, предрешен. Вот какими бы они ни были расписными, так сказать, в вышиванках, вот эти все, так сказать, товарищи, есть, видите ли, как вот, есть слова, они там трескотню такую сразу, есть дела. Народ, по факту, стал жить намного хуже, чем при негодяе Януковиче. Ну, просто вот насколько...
Ну, народ же терпеливый, у нас
народ
вот
терпеливый,
тоже
стали
жить хуже.
Но, как вы знаете, так сказать, на Украине он такой склонный стал к Майданам, так сказать, и к всяким разным делам. Он так терпит, терпит, копит, копит, а потом, значит, громко пукает. А, вот. И Вы знаете, как Тимошенко тут недавно сказала, Юлия, что даже львовяне, так сказать, на Львовщине, да, которые, ну, их трудно, жителей этого региона, заподозрить в каких-то промоскальских взглядах, вот даже они, как она сказала, говорят, что при Януковиче было лучше. Это надо, в общем, довести людей, чтобы они... Янукович не то, что не популярная фигура, он просто смраден, откровенно. Вот. Тем более на Украине-то об него все вытерли ноги, да, и по делам. Так вот, даже там начинают говорить, что при Януковиче было лучше. У них сумасшедшие тарифы, да, вот эти все, которые выросли в несколько раз. У них совершенно дикий курс гривны, да, у них страшные проблемы с экономикой. И это не только из-за потери Крыма и части Луганской и Донецкой, так сказать, областей. Но и самое это ужасное заключается в том, что при всех вот этих завываниях, европейской поддержке, там вот это все объективно, Украина не то, что сейчас не нужна Европе, да, Украина гиря на ногах Европы. Европе бы самой разобраться в своих проблемах, их очень много. Их столько, что вон Англия рванула из Евросоюза, аж пятки засверкали, понимаете? Это же не случайно все, да, это следствие объективных неких процессов, да. И вот когда, ну, просто, к сожалению, это время занимает определенное, да, предложить чего бы то ни было такого нормального, позитивного, кроме безвизового режима с Европой, да, нынешняя власть украинская своей стране не может. Скоррумпировались они там до такой степени, что даже вот этот беглый грузин, понимаете, Саакашвили...
Не выдержал.
Не выдержал и сказал, что, слушайте, ну, надо мне уже, понимаете, порулить. Я свою страну развалил и вашу добью, да? Значит, и уже начал против Порошенко, против того человека, с которым они там учились вместе, да? Значит, против того человека, который ему гражданство дал, понимаете... украинское. У него теперь грузинского нет.
Украинское есть. Нормального политика.
Деваться ему некуда, да? Ну, нет, ну вы поймите, да, что до какой степени должно стать нехорошо все там, да? Чтобы уже вот такие вот пошли вот выкрутаться. Ну, действительно нехорошо, да? Вспомните, как Аваков водой бросался в Саакашвили, да? Давайте скажем по-честному, что антиолигархическая революция на Украине привела к тому, что олигархов у власти стало больше, и шайка эта стала страшнее. Ну и как вы думаете, долго ли будет терпеть вот эту разводку западный мир? Который, ну, на самом деле, не надо думать, что они ничего не замечают. Они все знают и замечают.
Просто, скорее всего, у западного мира выхода другого не будет, кроме как терпеть.
Видите ли, это не совсем так. Значит, если в окружении Меркель, этой бывшей комсомольской работницы, в открытую говорят уже в отношении Украины неофициально, а вот, ну, так вот между собой, все чаще и чаще звучит словосочетание «несостоявшееся государство», я вам скажу, это очень плохой признак. Потому что они, когда стали... так говорить про Боснию и Герцеговину, то как следствие там как-то, знаете, раз, и все кончилось. А вы слышали что-нибудь в последнее время про Боснию и Герцеговину? Она существует, но ее как бы нет. Там паралич всего. Оттуда вообще все бегут. Понимаете? И, между прочим, вы удивитесь, но проблема европейских беженцев, она такая сложная. Потому что часть беженцев, они из Европы, в том числе из Боснии и Герцеговины, да, в том числе, так сказать, из Косово, в том числе из Албании, понимаете? Такая беженцы, только вот интересно, откуда, да? И в этом смысле Европа не захочет вешать себе по югославскому сценарию на шею Украину, потому что гирька больно тяжелая. А каких-то рецептов для того, чтобы полечить вот эту страну, я вас уверяю, их не существует, вот, ну, реально. Даже этот мошенник Саакашвили вместе с Машей Гайдар, ну, они, конечно, могут из себя, как в рассказе о Генри, изображать индейского знахаря Вовху, понимаете, с микстурой, от которой хромые начинают видеть, а слепые говорить. Но это тоже разводочка на пару месяцев, понимаете? А ничего другого никто не даст. Не в том состоянии сейчас, еще раз говорю, что мир ждут тяжелые испытания. Вот, и Европе надо с армиями своими разбираться. НАТО, ну, очень удобная ситуация, что Трамп к власти пришел. То, что давным-давно говорили, а почему мы одни несем эти расходы? Что это сказать, у нас своего несчастного нету среднего класса, который он уже в Сан-Франциско так и вовсе повывелся, понимаете? Вот, поэтому, как говорится, очень жаль. Вот, но, конечно, из Тараса Бульбы хочется цитату-то повторить насчет того, что ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Вот. Стоило оно того, друзья. Вы же так все это вот, с такой радостью вы все это делали. Стоило ли оно того? Посмотрите, сколько вы потеряли. Посмотрите, что вы приобрели. Посмотрите, что вас ждет впереди.
Ну, не пугайте, не драматизируйте, давайте перейдем.
Что значит, не пугайте, не драматизируйте? Я, понимаете, на Украине много раз бывал. Я много там работал. Мы там много чего делали. Мы, в конце концов, там много чего пережили, так сказать. Мы там вели это сумасшедшее расследование по делу Гангадзе. Да, я немножко представляю себе, как там устроено, так сказать, и что там за люди и так далее. Вот все то...
Просто пока вы оплакиваете Украину, у нас есть еще две темы. Сейчас мы опять не успеем...
Безжалостная Надима.
Да.
Ладно,
про
хорошо,
поговорить.
Хорошо.
Самое, хорошо, пожалуй, яркое событие уходящей недели – это конфликт между... Филиппом Киркоровым и Дидье Мурани, лидером группы Space, которые, да.
История, Наденька, она все-таки, это правда, что она повторяется один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Значит, не успели отгреметь, так сказать, ужасные вот эти вот отголоски эхо Улюкаева, вот эта вот драма, да, которая погребла под собой страшный Сечин, значит, злобно мечет. Понимаете, вымогал 2 миллиона евро или долларов, я не помню, Улюкаев,
да неважно, это
Усечина.
Очень, в любом случае это очень много.
И прихлопнули так, что, так сказать, в общем-то, и не осталось ничего. Да? Прям поехал вот в Роснефть и говорит, давайте сюда. Винасы. И мы вынесли, да, вместе со Следственным комитетом. И это, казалось бы, должно было многих научить, что, в общем, в этой стране с белыми и бурыми медведями, да, значит, где постовые, чтобы не превратиться в ледяную глыбу, каждые четверть часа выпивают стакан горячей русской водки, а потом обнимаются с горячими русскими девками, значит, жопастыми и блондинистыми такими, смачными. Их специально разводят, значит, на таких фермах.
Не отвлекайтесь.
Ну, да. Ну, хорошо. Вот. И, казалось бы, надо это понимать. Нет, попёрся, так сказать, этот французик вымогать у Киркорова. А в этом мире Киркоров, он такой Сечин,
согласитесь,
понимаете?
Согласитесь, меньше, меньшую сумму.
Миллион. В два раза. Ну, да. Так и Киркоров, понимаете, всё-таки не Сечин и не Роснефть, хотя за ним стоит Пугачёва, понимаете? А за Пугачёвой такое, что... А там такое, чего Содом не делал со своей Гоморрой, понимаете? Ну и вот, да, сделали с ним то, чего Содом не делал с Гоморрой, прямо в Сбербанке. А значит, Греф был в доле, понимаете? Так сказать, я думаю, что он как-то при делах. Сбербанк же, правильно? Не в харчевню трех пискарей пошли. Если серьезно, мерзотная совершенно история. Я и раньше к Киркорову относился...
Она какая-то не мерзотная, она позорная.
Она,
да?
Позорная и мерзотная, потому что... Ну, во-первых, музыкальные композиции похожи. Предположить, что кто-то что-то у Киркорова спер вот, во Франции, знаете, вот не могу. Ну, вот как-то, мне не кажется, что они там много слушают Киркорова. Вот мы вот слушали Space здесь все, вот, а Киркорова во Франции, я не знаю, как надо обдолбаться и чем, чтобы вот реально вот послушать Киркорова, чтобы уже торкнуло так и вставило, что, знаете, откуда бы выхода не было, да? Вот, это первое. Второе, но вместо того, чтобы как-то опрятно решить эту ситуацию.
При том, что такие ситуации у Киркорова уже были,
которые они, решались он, оправдан, да, опрятно. Этот парень любит танцевать ГПК, значит, там, где надо и не надо, да? Но вместо того, чтобы... Ну, мы знаем, мы все помним эти безобразные киркоровские скандалы, которые, в общем, говорили о его таком неприятном устройстве, так сказать, как личности. Знаете, у меня знакомый один есть, который Киркорову один раз дал в поддых. Значит, это не какой-то там герой, да, это парень, который в милиции работал, в спецслужбе, да, и он в гостинице Прибалтийской, собственно говоря, дело было. Вот. А там товарищи не захотели платить за банкет. И к нему, к этому майору прибежали, значит, в ужасе официантки, говорят, так они не платят и говорят, что вот мы крутые, платить не хотим. Он, а он такой небольшого роста, боксер такой как бы. Он пришел там, говорит, а что такое, а почему не платим? А я тут это, я тут то, я тут все, так сказать. И так попер немного, он же высокий. Высокий, но не... И он щелкнул. И кто так раз это сложился. И все нормально, все оплатили. Понимаете? Вот, и я тогда посмеялся, так сказать, эту историю услышал. Она тоже характеризующая такая, понимаете, вот с точки зрения человеческих качеств. Вот. Но такого свинства я от него не ожидал. Потому что это так вот заманить человека, использовать при этом этих совершенно омерзительных пранкеров, которые... вот, знаете, вот мы говорили же с вами как-то о них, и я говорил, что они обязательно, ну, докатятся до чего-то очень позорного.
А они как-то раньше...
Нет, одно дело все-таки розыгрыши. Вы понимаете, Надя, в чем дело? Одно дело розыгрыши, и другое дело, когда в результате твоих розыгрышей человека в пердильник, понимаете, засаживают, как просто вот... И уж там за голову этого француза. И так вообще, где ты будешь еще вякать что-то, понимаешь, перхать? Вот это совсем нехорошо. Вот это совсем нехорошо, потому что это подло. Это получается, они же выступали от имени Киркорова, да? А он знал об этом, как проговорился его адвокат. Слушайте, ребята, ну что-то вы там... Дело не в том, как это юридически обстоит. А вот как это обстоит с точки зрения человеческой, да, то какие-то козлы вы дырявые. Вот просто хочется вам сказать. И, ну, просто неприятно, что это все в столице нашей родины происходит, Москва, и в учреждении.
И очень неудобно перед французом.
Непосредственно Германа Оскаровича Грефа, понимаете. Вот нехорошо. Еще Сбербанк подмешали сюда. В общем, как-то некошерно получилось. И... Я не думаю, что мы должны какие-то извинения приносить этому французу, мы не участники этой драмы, да. Но тут надо, конечно, сказать, что...
Мы граждане этой страны.
Вы выступили от души. Выступили от души. Да. Что вы еще хотели обсудить, скажите мне, дорогая моя?
Я хотела с вами обсудить итоги года кино и замечательный фильм «28».
А я посмотрел, Наденька, я обещал, что я посмотрю «28».
И сдержали свое обещание.
Пацан сказал, пацан сделал. А сделал он это зря. Тут есть много что сказать. Жалко, что мы не с этого начали, но ничего. Я какое-то время этому просто необходимо посвятить, потому что сейчас какая-то такая интересная пошла тема в обсуждениях, да, что, мол, а вот если ты что-то такое критическое говоришь в отношении уже этого фильма, то ты, мол, и не патриот, а скорее либерас. И вообще, так сказать, там, «Чемодан, вокзал, Израиль», так сказать, «Янки, go home». Я не либерас, вот. И я, когда разгорались еще все вот эти по поводу подвига 28 панфиловцев, да, я как раз считаю, что есть информационная атака на нашу историю, на нашу героическую историю, на наше историческое сознание, на наши исторические мифы. Да? Исторические мифы есть в каждой стране. Да? Это и историческая мифология, она не совпадает зачастую с тем, вот, с той исторической наукой, которая вот дает какие-то одни или другие результаты, да. И я считал и считаю, да, что, да, действительно есть атака на наше такое вот историческое наследие, что никаких подвигов не было и так далее. Это неправильно, безусловно. Но я и не сторонник того, чтобы верить как-то слепо, да, вот просто в какие-то пропагандистские, да, значит, клише, которые нам дают. Я считаю, что Я считаю, что вопрос о 28 панфиловцах, он не такой сложный, как может показаться. И то, что один из участников, там, допустим, боя, потом попал в плен, потом стал полицаем, потом передавал что-то партизанам, потом, значит, бежал при первой возможности, снова воевал в Красной Армии и так далее, это не какая-то уничижающая и все опрокидывающая, значит, этот подвиг история. Я считаю, что в художественном произведении самое главное – это его уровень и историческая подоплека. Да, значит, что, так сказать, было на самом деле, что потом может стать предметом художественного какого-то осмысления или искажения. Да? Но должен быть определенный уровень. Я считал абсолютно правильно, что было решение снимать фильм о 28 панфиловцев. Я считал, что разгоревшаяся дискуссия – это никак не может этому повредить, а наоборот может сделать и фильм в том числе интереснее, потому что его надо было сценарно решать именно как вот был журналист, вот приехал, написал не совсем то, что на самом деле было, хотя подвиг был, как бы, да, но он там может быть какую-то имел немножко другую геометрию, да, вот сложную коллизию показать, да, так сказать, и прийти потом к вот этому прекрасному и нечеловечески страшному бою, да, который... их много было, этих на самом деле панфиловцев. Очень много тех, кого мы просто и не знаем, да, совсем, и которых не сделали никакими героями Советского Союза, не посмертно никак, да. Останавливали немцы, ложились под танки, так сказать, и мы не можем помнить их имена, потому что не знаем, да. Сгинули, и все. Вот это все надо было, конечно, в фильме давать. Я надеялся, что будет чудо, и уж потому, что ребята затеяли хорошее дело, да, народный сбор денег, там, ну, все такое прочее, как бы, и сделают все хорошо. Знаете, у меня сначала посмотрел этот фильм сын. Когда я его спросил, понравилось, он сказал, ну, не особо. Я спросил, почему? Он говорит, ты знаешь, пап, тебе, наверное, тоже не понравится, там сценарий какой-то такой странный. Сказал мой сынок, 16-летний баскетболист. Но я... Это не стало для меня каким-то окончательным приговором, потому что он не сильно читающий юноша. Пытаться приучить его читать я перестал после того, как на мою просьбу пересказать, что он прочитал. Вот я его заставлял читать «Трех мушкетеров». И когда он сказал такую фразу, ну, там, когда мушкетеры пришли к царю, я сказал, стоп, значит, все, хорош. Можешь дальше не читать. Не всем дано. Значит, так вот, значит,
подумаешь, перепутал.
Да, подумаешь, перепутал. Совершенно верно. Но вот с учетом такой его национальной особенности, что мушкетеры пришли к царю, я подумал, ну, может, он ошибается. Может, он из этого поколения, которым хорошо только, когда Бэтмен сдохнет, да? Значит, или наоборот, родится. И я все-таки решил посмотреть. Так вот, сынок сказал, что сценарий не очень. Он ошибся, конечно. Там просто нет сценария. Ну, просто его нет. Вы понимаете, какая вещь? Хочется сказать в этом смысле очень такие простые слова. Дорогие мои, вот создателям этого фильма хочется сказать. Это хорошо, что вы затеяли большое и доброе, и хорошее дело. Но хорошее дело надо уметь делать. А вы не умеете. Вы можете, наверное, только его затеять, и больше, извините, вы не можете ничего. Вы вообще слышали когда-нибудь, что если строить дом, то сначала нужно архитектурное решение какое-то, да? А без него, вот просто так, это получится полная ерунда. Причем отдельные эпизоды, в частности, вот какие-то боевые, да, к ним нет претензий, но отдельный же эпизод – это просто кирпич. Вот. Если оценивать по вот эти эпизоды, как вот кирпичи положенные один на другой, да, то, знаете, в несколько штабелей вполне нормальных кирпичей. Только мы не договаривались про штабеля кирпичей, мы договаривались на дом. А дом – это определенная конструкция, и еще цемент должен скреплять эти кирпичи между собой, так сказать. А вы, видимо, были не в курсе. Вы кирпич на кирпич, клади бабка Магарыч, да? Это вообще не фильм, Надя, это... больше всего к нему подходит, я думаю, определение клип.
Клип.
Это
таких очень много же.
Двухчасовой клип про войну без начала и без конца. Без мотивации, без объяснений. Никаких объяснений нет по поводу того, допустим, собственно, а почему такая ситуация оказалась, что только 28 человек и дальше Москва, и кто в этом виноват, и почему так оно вышло, так сказать, и как же так, да? И где Сталин? И где командование все остальное, да? И почему, где что, ребята? А вы чего? А ничего. Совершенно непонятно, почему они все такие бесстрашные и без эмоций. Они так как-то ядрено так умирают, не дрогнув. Все. Ну, это, знаете, такие киборги. Сайборги, понимаете? То есть, ну, это что-то такое, какая-то нечеловеческая такая вот храбрость. Даже не храбрость, это равнодушие какое-то такое, понимаете? Безэмоциональное такое вот. Я не знаю, может, так они думают, что вот так оно и в жизни. Но в жизни, мне кажется, по-разному бывает. И вот эту разность-то и надо было бы показать. Совершенно непонятно, почему вдруг немцы, когда их осталось там трое-четверо, да, немцы сели в танки и уехали. Передумали, что ли, Москву брать или как, да? Это что это такое вообще, да, так сказать, дорогие друзья? Это почему вы и зачем? И тут министр Мединский выступал где-то и рассказывал об этом фильме, восторженно взвизгивая, и сказал, у меня там любимая сцена есть, когда русский казаху говорит, а что, казахи не русские, что ли? Слушайте, хочется вот что сказать, друзья. В этом фильме вообще не может быть никаких любимых сцен. И вообще, вот вы когда вот,
ну, там
поддерживали и так далее. Да, у нас разные вкусы. Да. У нас разные вкусы. Я с министром Мединским, у нас разные вкусы. Я на День народного единства сел посмотреть его фильм. Вот этот вот «Стена». Я должен посмотреть, чтобы иметь какое-то свое представление. Ну ладно, я уснул, там проспал одну серию, так сказать. Настолько увлекательный фильм. Но потом-то я смотрел. Самое же главное – финал. Как Маяковский, да, говорил о этом Булгакове. Я посмотрю «Белую гвардию», последнее действие, и по хвосту пойму, крокодил это или ящерица. Да. Финал я видел. Убей бог, я не могу его пересказать сейчас. Это скучно просто. Это безумно скучно, так сказать. Это неинтересно. И так же, как вот сейчас идет этот сериал «София», или как он там называется, понимаете, это безумно скучная вещь. Начинаешь смотреть, и тоска сжимает сердце. И, ребята, вы свою творческую импотенцию начинаете маскировать патриотическими завывами. Вы говорите, ну вот же 28 панфиловцев, это подвиг, так сказать, как вы можете. Да, ребят, они-то вот свой подвиг совершили. А вы свой не совершили. Вы сделали дерьмовую работу, так сказать, но вы претендуете, так сказать, на то, чтобы вам все аплодировали за счет того, что там погибли люди. Так это вы совершили святотатство, так сказать, потому что вы обязаны были сделать хорошо эту работу. Вы обязаны были сделать ее так, чтобы, так сказать, меня там вштырило, и я в слезах вывалился весь довольный и счастливый, и говорил бы, как это здорово. Знаете, вот вспомнил этот сериал «София», да? В новостях его пытались пиарить на канале «Россия». Нашли двух режиссеров, Говорухина и Шахназарова. И говорят, как вам этот сериал? И один говорит, ну, масштабно, так сказать. В общем, осталось в памяти слово «масштабно». Второй говорит, это такой другой уровень уже. Вот когда не хотят хвалить, потому что хвалить нечего, начинают говорить «масштабно», «другой уровень». Меня Игорь Корнелюк научил, что говорить, если пришел на премьеру, а тебе не понравилось. Он говорит, ты говори, тебя спросят, как? Ты говоришь, старик, нет слов. Нет слов. Ну, слов нет. И уходи. Вот. Так вот, понимаете, когда ты хочешь похвалить, когда тебя торкнуло, когда тебя вставило, когда ты испытал какое-то вот чувство счастья, да, ты сказать, и так далее, ты говоришь, да ты не будешь подбирать слова. Ты говоришь, это настолько здорово, что все смотрите хорошо и просто будете довольны, как три пингвина. Вот. А если вот, ну, Так, ребята, ну надо же как-то ну, стараться, ну что ли, ну я не знаю, ну дело доброе затеяли, а сделать не смогли. Говорите про патриотизм, а где ваш патриотизм? Ваш патриотизм заключался, должен был в том, что вы должны были умереть, так сказать, но сделать на 5 баллов. У нас такой гоблин есть деятель, да, который вот, ну, он какое-то отношение имел, видимо, к этому фильму, и вот теперь везде его хвалят, да. Я его считал за умного и, в общем, честного человека. Если он искренне считает, что получилась какая-то удачная вещь, то у него не все в порядке с головой. Остается надеяться, что он как Паниковский в той ситуации. Да, пилите, Шура, пилите, они еще золотые. На самом деле, последние полчаса Паниковский водил ножовкой только для виду. Да, он давно уже все понял, но продолжал, потому что, ну что, ну вот получилось так, а надо как-то с этого что-то иметь, какие-то сливки, сметану, какие-то премии и так далее. У нас много наваяли, так сказать, абсолютно такой вот дешевой патриотической пурги, вот, и как-то с этого пытаются что-то иметь. Еще пару слов, так сказать. Знаете, меня очень задело, когда Мединский назвал святыми, да, значит, вот этих 28 панфиловцев и Зою Космодемьянскую. И, значит, что всем остальным, кто так не считает, гореть в аду и так далее. Вот плохо, когда собственную бездарность творческую, значит, компенсируют патриотическим порывом, размахиванием и так далее, потому что можно... Значит, уже в полные глупости какие-то вот свалиться и так далее. Дело не в том, что была Космодемьянская комсомолкой и безбожницей, да, так сказать, и не знаю, кто там верил в Бога среди панфиловцев. Не об этом будем говорить, не о каноническом понятии святой по канонам православной нашей церкви. А сколько у нас святых тогда? У нас, значит, Космодемьянская святая, панфиловцы святые и все? Или еще все, кто герои Советского Союза, только их будем относить к категории святые? А что будем делать с остальными 25 миллионами? Они не святые, что ли? А мой прадедушка, который умер в блокаду на своем рабочем месте, главный конструктор Охтинского химкомбината, он не святой? По шкале, так сказать, Мединского не дотягивает до этого? А брат моего отца, которому 7 лет было, который в блокаду умер, он не святой? Вот еще раз говорю, значит, это такое вот желание таким броским словом, так сказать, встать в безошибочно патриотическую позицию, это нехорошо, потому что мученическая или героическая смерть, а иногда она бывает и мученическая, и героическая. Это условие необходимое, но не всегда достаточное для того, чтобы объявить человека святым. Вот в этом мое глубокое убеждение. Что касается... Это не значит, что я плохо отношусь к этим фигурам. Да, вот...
Нет, мне просто вообще, честно говоря, не очень понятны размышления по поводу... Рассуждения по поводу святых, не святых.
Но... Мои рассуждения непонятны.
Да нет, ваше-то понятно как раз, просто...
Мне жалко эту девочку, да, так сказать, которая очень молоденькой доброволкой, так сказать, ушла, попала в диверсионную группу, пыталась там поджечь конюшню.
Нет, мы все знаем историю Зои Космодемьянской, да, но я просто не понимаю, почему вас это так возмущает.
Ну, потому что меня возмущает, что это такие заявления делает наш министр культуры. Меня возмущает, так сказать, что министр культуры говорит, что замечательный фильм... Хотя фильм, так сказать, просто очень плохой. Он бездарный, он непрофессиональный, так сказать. Он просто... Он на важную тему, но он, собственно, пример того, как не надо делать кино. И это не вопрос идеологический, это вопрос технический, если хотите. Да? Не умеете, не беритесь, понимаете? Вы не умеете писать книги, вы не умеете писать, я не знаю, интересные сценарии. Ну, не надо тогда нас этим кормить. Понимаете? Вы, ну, займитесь чем-то другим. Вот и все. Вот о чем я хотел сказать. Но когда в свою творческую несостоятельность, да, так сказать, гиперпатриотизмом еще таким вот маскируют, да, и говорят, что кто нашу позицию не разделяет, это приспешники НАТО, Хиллари Клинтон, так сказать, и всего остального вурдалачьего стада. И нет, дружок, Это скорее ты им на, так сказать, мельницу льешь, так сказать, помогая создавать на ужасном творческом уровне вот эту всю, не знаю даже, как это назвать, понимаете? Просто не знаю. Когда ты плохо делаешь что-то в рамках провозглашенной тобой, ну, важной идеи, ты эту идею дискредитируешь. Ты фактически против нее сработал, потому что, да, если уж ты, ну, вот, замахнулся, да, ну, так будь любезен, иначе не только сам ты обосрался, так сказать, но еще страдает защищаемая тобой идея. Вот в чем фикус-пикус-то, понимаете? И если таких вот людей, так сказать, как-то не одергивать вовремя, да, понимаете, не, ну, по крайней мере, кто-то должен слышать, что есть другая точка зрения, понимаете, а иначе мы все так будем стыдливо стоять и так это, знаете, вот, ну да, конечно, вот это же. Это странно все, причем ведь тема не затихает, сегодня на Первом канале ее обсуждали очень активно, вот эту всю ситуацию с 28 панфиловцами, и там такой этот вот гоблин сидел насупленный, понимаете, готовый дать бой кому хочешь. Ты, дружок, ну что ж ты, вот, ну неужели ты не понимаешь, что это надо было по-другому делать просто? Ну, надо же уметь признавать свои ошибки какие-то, иначе у вас все хуже и хуже будет. Вот. И вот год кино. У нас замечательный год кино. Вот сейчас будет закрытие, понимаете, под веселенькие частушки. Ну, как так? Год кино и ни одного культового фильма-то вы не сделали. Ну, да, был, так сказать, ремейк «Экипажа». В слове «ремейк» уже заложено что-то не очень хорошее, потому что настоящий фильм – это такой первородный фильм, это не отсвет от какого-то чужого успеха. О нем его посмотрят и забудут мгновенно. Он не станет ни событием, ничем. Про ледокол вот этот там, значит, что-то такое. Фильм-катастрофа. Ну да, нас сделали, что-то там такое. Поговорили, уже забыли. Панфиловцы. Я вам про них, так сказать, все рассказал, да? Это стыдоба. А больше ничего. Нет, конечно, есть там «Хороший мальчик» какой-то фильм про то, как какой-то урод, значит, в школе что-то мутил, какие-то свои интриги. Но это все мышиная возня. Это все то, что не останется. Это ничего не растащит на цитаты. Это не уйдет в народ. Это не станет культовым и так далее. Вы чего, с ума сошли? Вы объявили год кино. Вы должны были к нему быть готовыми. И у вас хотя бы 5, хотя бы 6, хотя бы 3 настоящих, ну если не шедевра, то очень хороших вещей должны было бы быть. Которые бы остались настоящими событиями какими-то еще. А у вас ничего этого нет. У вас есть для отчетности. Для того, чтобы сказать, что, вы знаете, в Госкино у нас такое десятки фильмов, на десятках фестивалей и так далее. Да это вранье все. Это такая, знаете, вот для закрытия, значит, каких-то бюрократических таблиц. Это все ничего не стоит, понимаете? Госкино. В год кино нет кино, в год литературы нет литературы, понимаете? Но есть большие такие вот освоенные ресурсы, есть большая работа, есть, понимаете, вот не только ж это, мы же библиотеки открываем в деревнях.
Не расстраивайтесь, будем заканчивать.
Надя, я очень расстроен на самом деле.
Я чувствую.
Я очень расстроен, понимаете?
Просто даже не знаю, чем вам помочь.
Потому что когда смотришь вот это вот «София», патриотический исторический сериал, так денег-то туда вбухано много. Денег-то много, а это мертвечина все. На самом деле, это невозможно смотреть. Это неинтересно просто. Просто неинтересно. Кстати говоря, так сказать, вот на Первом канале прошел этот «Научи меня жить». Я очень скептически к этому относился. Но вот как определяется, более удачное или менее удачное, да? Раз там зацепишься где-то, и немножко хочется посмотреть дальше, а что тут будет? При том, что ну, там какие-то маньяки все их там грызут, там лижут, там какая-то ментовка, значит, с каким-то врачом там все переспать не могут. Но хочется немножко посмотреть.
Значит, есть лучше
это. А начинаешь смотреть вот это, и хочется, и заставляешь себя. И заставляешь себя. Понимаете, такого рода фильмы, как «28 панфиловцев», ты пришел, должно быть как, про все забыл, и выходишь, какой-то вот, 2 часа пролетело, а тут ты сидишь и думаешь, господи, когда же это уже фильма подойдет?
Давайте заставим себя закончить сегодняшний эфир. будет новая неделя, и будут наверняка лучшие новости.
Жалко, что вы мне не дали рассказать про специальных вот жопастых блондинистых девиц.
В следующий раз обязательно с этого и начнем.
Всего доброго, разводят на специальных фермах. Ну, пока, ладно.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка офис».